Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры православного радиоканала «Воскресенье», сейчас мы с вами встречаемся в беседах о вечном с клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священником Павлом Ващенко. Здравствуйте, благословите.
Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Батюшка, сегодня у нас, как вы сказали, высокая тема беседы. Сегодня мы будем говорить о гимне любви. Это у нас первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, знаменитая его 13 глава, которую, ну, я, насколько знаю, все семинаристы учат наизусть. Правильно?
Ну, это зависит всегда от преподавателя.
Это, но да, я думаю, что это очень полезно.
Но я думаю, полезно, что она, да, совсем конечно, небольшая. Такое знать всем.
Да, что ее надо знать. Вот вы знаете, почему я именно сегодня хотела бы об этом говорить? Потому что и вот мои жизненные обстоятельства вот последних месяцев, они меня как бы к этому принудили и заставили меня подумать об очень серьезных вещах в своей жизни. Просто ты понимаешь, почему они тебя задевают, так эти слова? Потому что когда тебе святой или просто кто-то другой говорит, что если ты не имеешь любовь, то ты ничто. То есть не просто никто, а ничто. И это очень отрезвляет наше горделивое сердце. И я думаю, что можно даже попробовать вот просто буквально по фразочкам поразбирать этот гимн любви сегодня святого апостола Павла и вспомнить, может быть, какие-то действительно реальные жизненные ситуации, которые сегодня так нам всем необходимы. И вот этот вот вопрос о гимне любви, вообще о любви, он подразумевает еще один вопрос, очень важный. Как сегодня спасаются современные христиане? Вот давайте начнем.
Ну, начнем с последнего, да, со спасения.
Давайте, давайте.
Вот нас очень часто звучат такие слова, что вот мы живем в последние времена. Но вот святые отцы, наставники говорят, что любые времена, в которые человек живет, они и есть последние. Потому что страшный суд для нас наступит тогда, когда мы умрем. Вот когда человек умирает, он встает перед Богом. Это и есть, по сути, страшный суд. Не тот страшный суд, который будет в последние времена, но это уже в любом случае окончание жизни человека. Это предстояние перед Богом, это обличение всех его дел. И после этого человек уже не может сам на свою судьбу повлиять, а идет либо в рай, либо в ад. И времена, в которые мы живем, они бывают разные. Природа человека, она всегда неизменна. И во времена апостола Павла, и во времена пророка Моисея, и 100 лет назад, и сейчас, природа человека не изменяется. А вот обстоятельства нашей жизни, они действительно изменяются, и очень-очень сильно. И как спасаться в современном окружении? Тут, с одной стороны, ничего не изменилось. Узнай волю Божию, исполни ее, и спасешься. Все просто. Но вот как нам узнать волю Божию, вот это действительно стало сложным. И вот те слова любви, которые говорит апостол Павел, это может для христианина быть таким путеводным маяком, тем ориентиром, на который нам следует ориентироваться, оценивая себя, оценивая свою жизнь. Дотягиваем ли мы хоть в какой-то степени, живем ли мы хоть как-то похоже на то, что писал апостол Павел, или нет? Вот так мы будем понимать, где нам чего не хватает и где что надо исправить. Я действительно назвал эту тему очень высокой, и она очень сложна. Говорить «любовь» — это высшая христианская добродетель, это богоподобие. И чем выше тема, тем чище должен быть тот человек, который об этой теме говорит. Потому что вот святитель Иоанн Златоустый говорил, что не всякому человеку, не со всяким человеком и даже не всегда стоит говорить о Боге. А любовь — это свойство Божие, да, то есть это любовь — это богоподобие. И вот поэтому проще говорить о грехах. Они все нам знакомы, мы в них, ну, можно сказать, даже специалисты, да. А говорить о любви — это значит делать такую претензию, что мы ее знаем или обладаем, или вот умеем любить.
Нет, не поэтому.
Но, да, я не...
Мы хотим разобраться, что это такое, но, вот это богоподобие.
Вот это вот надо любви. Понимать, да, что мы здесь все учимся любить.
Да, конечно.
Мы ученики, а не учителя в этом вопросе. И учитель для нас вот действительно апостол Павел, другие святые, да, сам Господь наш Иисус Христос, который показал высшую любовь к человеку. Вот у них мы учимся. Но вот некоторые размышления о любви действительно можно озвучивать, подумать, да, так вот посмотреть. И когда мы размышляем о любви, то вот нам кажется, что в современном мире любовь оскудевает между людьми. И для оскудения любви действительно очень много происходит в современном мире, начиная с того, что мы называем, собственно говоря, любовью. Нас последние несколько сотен лет происходит очень интересная история. В языке происходят постепенные подмены смыслов, когда мы говорим о каких-то словах. Например, вот слово «прелесть» для современного человека — это положительное слово, да, хотя у святых отцов это строго отрицательное качество человека. Также и с любовью. Любовь — это такое вот как бы, с одной стороны, простое и всем понятное чувство, но из этого о ней очень сложно говорить. И вот поскольку любовь зачастую подменяется прежде всего любовью между мужчиной и женщиной, да, а и любовь между мужчиной и женщиной подменяется сугубо романтикой, да, то вот происходит такое вот как бы непонятно, о чем мы уже говорим, да, когда мы... Любовь, она бывает разная, да, любовь мужа и жены — это одна любовь. Любовь детей и родителей — это другая любовь. Любовь к своим братьям и сестрам по вере — это другое чувство. Но все это вот мы объединяем, по сути, одним и тем же словом, которым мы также называем и свою любовь к котлетам. А ведь между любовью к котлетам и любовью к людям очень разное. Это совершенно разные вещи. И вот чтобы разобраться о том, что такое подлинная христианская любовь, вот нам и помогает апостол Павел, который говорит о любви.
Ну, давайте гимн любви-то прочитаем.
Давайте его зачитаете вы.
Давайте. Из первого послания к Коринфянам апостола Павла о любви, 13 глава. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Вот последние слова о вере, надежде и любви. Почему любовь больше предыдущих?
Вера — это свойство человеческой души. Когда человек уверен в том, что он не может проверить, не надеется, что все будет так, как он верит. Надежда — это тоже свойство человеческой души, потому что пока мы живем, мы все на что-нибудь донадеемся. А любовь — это тайна Божия. Вот сколько с людьми не разговариваем, со взрослыми, с подростками, с пожилыми людьми, а исчерпывающего определения любви не дал никто. И вот даже апостол Павел, вот он говорит нам о свойствах любви, о том, какова любовь, но он не говорит нам о том, что это такое по существу.
То есть он нам определение, вот по-русски сказать, не дает,
да,
любви.
Да, он нам говорит, как ее узнать и как она велика и важна. Но любовь — это, по сути, тайна Божия. Это дар Божий человеку, который может быть загублен человеком, да, а может и расцвести в душе у человека. И вот без любви действительно вера, надежда и все остальное, оно будет бесплодно для человека. Потому что, ну, любовь — это то, что нас уподобляет Богу в самом существенном, в нашей душе, да, в наших действиях, в наших мироощущениях, да, в наших мыслях, во всем. И когда человек хочет любить кого-то, вот это вот удивительная тайна. Вот человек делает выбор, да, а Бог отвечает вот на этот выбор, вот так вот, даруя человеку любовь. Ведь каждый раз у нас есть выбор, поступать ли по любви или нет. И, соответственно, бывает такое, что человек, потерявший любовь, вот молится, просит у Бога о том, чтобы любовь вернулась, что-то делает. И вот если человек вот так вот поступает, да, то Господь ему дарует любовь вновь. Это бывает такое. Но это надо понимать, что это не результат плодов усилий человека. Это всегда дар. Иногда дар выпрошен, иногда дар, не знаю, как сказать, даром данный. Как залог, как причина и повод для будущих действий человека. И когда человек любит кого-то, то для него этот человек и становится важным в его жизни. Вот мы знаем, что святые, они чем ближе становились к Богу, тем больше любили людей. Так что вот Серафим Саровский, он каждого человека, которого перед собой видел, он приветствовал словами «радость моя». Он радовался каждому человеку. Если кто-то другой начнет такие слова говорить, то это будет уже не то совершенно, да, это будет какое-то лицемерие, да, то есть какое-то фиглярство.
А вот
Серафим Саровский, он настолько любил всех людей, да, что он каждому человеку радовался, как посещению Христа. Вот насколько была велика его любовь. Мы же, вот Господь делает так, что мы рождаемся в семьях, мы не выбираем, какие у нас будут родители, какие у нас будут братья и сестры, да, то есть. И мы, живя в своей родительской семье, вот получаем от них первые уроки и любви в том числе. И преодоление каких-то искушений, препятствующих нам их любить. Потому что и родители наши несовершенны, и мы несовершенны. Но вот именно через вот это вот взаимное перенесение тягот и покрывание несовершенств своей любовью, да, человек и вырастает в любви. Потом человек женится, выходит замуж, и это делает он уже по своему выбору. Он вот решает, что вот этот вот человек, он станет для меня спутником на всю жизнь. И этот человек, он тоже несовершенен, да, потому что совершенных людей на земле нет. Но вот мы готовы, и перед Богом в таинстве венчания даем обещание, что мы постараемся пройти эту жизнь вместе. Вот у нас не так давно жил митрополит Антоний Сурожский, и вот он в беседе о супружеской любви дал такое красивое определение, как отличить любовь от влюбленности между юношей и девушкой. Он говорит, влюбленные, они стоят лицом к лицу и смотрят друг на друга. А те, кто любят, они стоят плечом к плечу и смотрят в одну сторону. Вот это вот очень важная разница между влюбленностью и любовью. Влюбленный, он поглощен предметом своей влюбленности, и он может не замечать вообще ничего вокруг. А любящий, он плечом к плечу стоит. И вот это вот выбор, кого мы полюбим, кого мы будем любить, да, и на ком мы женимся, мы делаем сами. А дальше вновь сюрприз. Господь дает нам детей, которых мы хотим, чтобы они были самыми замечательными, самыми умными, самыми смелыми и одновременно послушными. А рождаются они такие, как рождаются, да?
Да, порой бывает совершенно не такие дети, каких ты себе напридумывал, и какими они вырастут, а очень даже непростые дети, которых трудно любить.
Ну, любить не трудно детей, трудно поступать в соответствии с этой любовью всегда. А иногда бывает трудно понять, как правильно поступить, да, когда там сложные периоды у детей начинаются. Но вот дети, они в любом случае рождаются, и вот есть в интернетах таких, на родительских форумах, там вечные споры, там родители, у кого один ребенок, они самые опытные родители всегда. У кого два ребенка, они уже о чем-то задумываются, понимают, что дети могут быть разными. А вот многодетные никогда не получают, что ребенок тот-то и тот-то, да. То есть они знают, что ребенок рождается, он уже изначально рождается с какими-то талантами, с какими-то особенностями, с каким-то темпераментом. И мы уже, живя...
И со своей судьбой.
Живя с этим младенцем, и уже с ним взаимодействуем, и ну, либо помогаем ему, то, что в нем есть доброе развитие, да, но либо, к сожалению, не всегда помогаем. Но тем не менее, да, то есть вот это вот третья стадия, когда человек учится любви, да, это вот когда любовь к тем, кого ты вроде бы как выбрал сам, чтобы они родились, да, но они оказываются не такими, какими ты думал, в любом случае не такими. И вот тебе надо уже любить уже по своему выбору, но уже не того, кого ты знал, а того, такого вот незнакомства, который только что от мамы родился, но вот у него уже свой характер, у него уже свое все есть. И ты дальше живешь и учишься любить. Но вот а святые, они любят не только близких и родных, да, но и вот всех. И вот очень важный момент, как в научении любви, это молитва. Мы молимся за тех, кого мы любим. И вот нас, у современных православных христиан, такое есть очень легкое, как Новосильцев говорил, легенькое, да, отношение к молитве. Когда люди начинают в списке или в свои там помянники дома записывать коллег на работе, там каких-то там людей, которых по телевизору видим, еще что-то. Вот, ну, когда ко мне приходят там с вопросами молитвы, я не спрашиваю у них, любят ли они или нет там этих людей. Я спрашиваю по-другому, я спрашиваю, а вы будете переживать и не спать ночь, если у этих людей что-то случится? Ну, чаще всего, да, то есть о чужих людях ответственность, да, скорее всего, нет. И вот это показывает, да, то есть, что эта молитва, она не полноценна, она не совсем правильная, да, то есть она немножечко не доросли люди до такой молитвы. Вот когда у знакомого, у друга, у брата или сестры по приходу, вместе с которым мы там по воскресеньям молимся, что-то случается, мы за него переживаем, да. Я уже не говорю о том, что мы переживаем за родных, да, по крови. Но вот за тех, кого...
И по духу.
Да, за тех, кого мы переживаем, это и значит, что мы их любим. Ну, или хоть в какой-то степени. И вот за них надо молиться. За тех, вот, к кому наша любовь обращена. А если вот так вот... Ну, вот я честно скажу, вот за жителей Южной Америки я вот не очень переживаю, да. Во всяком случае, куда меньше, чем за жителей нашей области, нашего города. Хотя бы, да, настолько же и незнакомые мне будут люди, да. И вот человек, о котором ты что-то знаешь, да, любить не зная, это вот невозможно. О человеке, о котором ты знаешь больше, его и любить легче. Но вот как минимум, да, то есть ты посмотрел на человека, ты ему там словом перекинулся, ты ему в глаза посмотрел. Тогда уже можно понять.
А вот любовь с первого взгляда?
Ну...
Бывает такая? Сколько люди задают этот один и тот же вопрос?
Вот я вам говорил, да, то есть у нас подходит под подмена любви влюбленностью, да, а влюбленность романтикой. И то, что называется любовью с первого взгляда, ну, несомненно, может быть, да. Но это не данность, это не то, на что стоит рассчитывать уж точно, да. А если она случилась, то это не значит, что и дальше все само по себе будет без наших усилий происходить. А потому что там... Ну, как она вспыхнула, так мы ее можем и убить своими взаимными усилиями. Ну, или с одной стороны кто-то постарается.
Батюшка, а почему люди боятся любить сами? Потому что это больно?
Ну, это труд, а люди не любят трудиться прежде всего. Как эта поговорка, да? Рыба ищет где глубже,
а человек где лучше.
Где лучше. И это лучше почему-то понимается, где легче, где проще, где вот все. А любить действительно непросто. И вот когда, опять же таки, если мы говорим о родительской любви, у нас современный мир склоняет родителей в сторону равнодушия к своим детям. Там вот нельзя гневаться, нельзя кричать на детей, да, нельзя на них ругаться, нельзя их наказывать. Это вот общие такие места, что мы постоянно слышим. А ведь гнев это такое состояние максимального неравнодушия человека. И вот Господь говорит: гневайтесь, но не согрешайте. Чаще всего у родителей не хватает там педагогических знаний, талантов или там еще чего-то, чтобы правильно свое вот это вот неравнодушие, свою любовь к ребенку, да, реализовать. Но из-за этого происходит там, наказал в гневе, накричал и все вот такое прочее, чего, конечно, должно быть поменьше, да. Но тем не менее, многие выборы и поступки детей не должны нас оставлять равнодушными. Не должно быть нам все равно, вырастет ли ребенок подлецом или хорошим человеком.
Только это вот по факту. Есть ведь такие родители, которым это вообще... Почему они так вот равнодушно относятся к этому, что случится с их детьми? Ну, имеется в виду, ну вот верующий человек, он может уже там в какой-то момент, вот когда уже у него сил вообще человеческих нет, он может сказать: ну все, я вот, Господи, доверяю тебе своего ребенка. А есть ведь действительно родители, которым, ну вот, безразлично, как сложится судьба их детей.
Ну, это люди,
они заняты своей жизнью.
Это люди, которые убили любовь.
Убили.
Ну, или...
Или вообще или, ее никогда или, не
или
знали.
Или на грани смерти эта любовь в них.
Так ну, что... вообще вопрос о том, что была ли у таких людей любовь.
Ну, я не сердцеведец, только Господь знает, что там было, что там не было.
Ну вот даже вот смотрите, вот такая вот ситуация, часто распространенная, которая вот меня лично тоже всегда очень поражала, что когда, например, женщина, пытающаяся устроить свою личную жизнь, она всегда выбирает, ну вот именно такая женщина выбирает себе мужчину, а не своего ребенка. То есть вот она не хочет оставаться, допустим, вот, женщиной одинокой со своим ребенком.
Это далеко не всегда так.
А выбирает мужчин.
Бывают и такие женщины, которые, выбрав мужчину, отодвигают ребенка. Бывают женщины, которые нового мужа воспринимают только как там кормушку для того, чтобы свою лялечку хорошенько вырастить. Всякое бывает в жизни. Но вот я говорю о том, что
люди
современный мир, да, давит на всех родителей, чтобы вот эта любовь была поменьше. Потому что любовь, она очень требовательное чувство.
И строгое.
И вот если там родителю не все равно, во что ребенок одевается, да, там девочка, где он, с кем проводит время там, хоть мальчик, хоть девочка, да, то есть тут вот такие родители, такие злые, такие нехорошие, да, говорят, нельзя это одевать, нельзя туда ходить, и просто требуют чего-то. А гораздо удобнее сказать, да все равно, я быть не хорошим, да, а добреньким. Разрешить им все. И вот в 14 лет такой подросток скажет: а, у меня мировые родители, они мне все разрешают. Но вот тут вот, знаете, как Марк Твен однажды сказал, что когда мне было 14 лет, я видел, что мой папа там полный дурак и ничего не понимает в жизни вообще. А тут вот, когда мне исполнилось 21 год, я поразился, как поумнел мой отец за эти 7 лет.
Вот, да, даже много социальных роликов снято на эту тему. Как дети рассуждают вот через 10 и снова через 10-10 лет.
И вот одно из таких вот родительских проявлений родительской любви, да, то есть не поддаться вот этому искушению равнодушием.
Мне вот это непонятно,
Бошка. А найти я вот ту грань, когда мы... и свою любовь выражаем к ребенку неравнодушием, но и не переламываем его своей любовью. Потому что вот у нас есть такое свойство у родительской, особенно у материнской любви, превращаться в идол человека. И когда такое происходит, то любовью женщина может и задушить своего ребенка, убить в нем все. Вот, если я не ошибаюсь, вроде бы Януш Корчик сказал, что любовь — это искусство компромисса. И педагогическая задача воспитателя, родителя состоит в том, чтобы понять, какой сорняк уже сейчас можно выдернуть, а какой еще надо потерпеть, чтобы вместе с сорняком не выдернуть добрую пшеницу. Вот это вот действительно искусство искусств.
То есть сегодня вы сказали, что наш разговор о любви, и это напомню нашим слушателям, что мы разбираем гимн любви из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Вот вы сказали, что нет определения любви у апостола Павла, да, что вот он в этой 13 главе, он дает нам и говорит нам только о свойствах любви. Ну вот мне хотелось бы еще раз их зачитать и спросить вас еще вот о чем. Давайте еще раз повторим. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. И вот эти вот тоже совершенно удивительные, чудесные духовные слова «любовь никогда не перестает», они вот в моем сердце заложены, потому что когда я вспоминаю вот этот гимн любви, то почему-то прежде всего мне вспоминаются вот эти слова, вот эти свойства, что любовь никогда не перестает и любовь не ищет своего. Вот объясните, пожалуйста, второй момент вот этих свойств. Почему любовь не ищет своего?
Потому что любовь, она ищет того, что будет полезно для другого человека. То есть не ищет для себя.
Вот здесь вот самая всегда бывает такая загвоздка у людей. Ну, особенно это мы очень часто как бы с вами наш разговор сводим в взаимоотношениях подростков, да? Вот поэтому для них-то это вот меньше всего понятно. Они, им-то ведь как раз хочется, чтобы их любили, чтобы они купались в этой любви. Ну, и они сегодняшние, многие подростки так говорят.
Не только подросткам, это любому человеку хочется,
не чтобы его, я любил,
чтобы его любили.
Трудился, а чтобы меня любили.
Но это вопрос к другому человеку. Мы не можем изменить другого человека и заставить его полюбить. А вот полюбить самим мы можем постараться. Задача. Постараться можем, да. И не ищет своего, апостол Павел говорит, то есть это любовь, это антиэгоизм, по сути, получается. И вот любовь родительская, она именно такая антиэгоистичная, да, то есть что с младенцем там по 15 раз за ночь просыпаться, да, хотя завтра на работу, что с подростком ставить его интересы выше своих, да, что потом, когда человек вырастает, там, откладывать все свои дела, чтобы с внуками помочь своему чаду. Это действительно действие антиэгоизма. Мы ставим интересы любимого выше, чем своих. Но и в любви между мужем и женой тоже этот момент, он и поэтами воспит, да, то есть предпочесть счастье любимого своему счастью. Ну, это вот когда там в каких-то трагических историях нам писатели повествуют.
Таких примеров в литературе тоже очень много. Вот, по-моему, у Куприна есть такой рассказ и, по-моему, он называется «Куст сирени», когда двое молодых супругов... Вы не помните такой рассказ?
Нет, этого я у Куприна вот не помню.
Двое молодых супругов, вот они как бы начали свою совместную жизнь, и похоже, что они живут еще не очень давно, но сколько-то лет они уже живут вместе. Куприн родился в конце 19-го, начале 20 века, 1870 год. То есть это как раз то время описывается, и, по-моему, вот что-то не ладилось на работе у супруга. Или он сдавал какие-то экзамены, где-то он учился в университете. В общем, что-то там было связано с ландшафтной местностью. И что-то у него там, какая-то зацепочка получилась. И он никак не мог, похоже, сдать экзамен какой-то. Просто я давно читала этот рассказ, поэтому смутно помню, но смысл я запомнила хорошо. И когда он пришел домой, весь расстроенный, в тяжелых чувствах, что у него ничего не получилось, что ему снова придется пересдавать. И жена, она очень-очень осторожно к нему так подходила, так вот, что немногие, наверное, тоже умеют женщины делать, вот просто очень деликатно. И в конце концов, она, знаете, что ему предложила?
Рассказывайте.
Она ему предложила в том месте, то есть вот этот вот как бы профессор, который знал вот этот ландшафт, и о котором шла речь, видимо, в экзамене, да, он просто там вот эту местность очень хорошо знал. И жена предложила посадить в том месте куст сирени для чего-то, чтобы просто экзамен был сдан на пятерку. И вот они так и обманули, можно сказать, старого профессора. И потом он благополучно, ее муж, сдает экзамен, и они приезжают на эту местность, и они видят эти кусты сирени, которых там никогда не было. Просто супругам нужно было поехать и посадить эти кусты. И они это сделали ночью, поехали и посадили. И вот тогда экзамен был сдан. И это говорит о том, что насколько жена деликатна, и как она любит своего супруга, и как она находит решение, чтобы ему помочь. Вот это же так здорово.
Да, да.
Это же ведь это не вот, каждая женщина сможет вот, такое сделать.
Да.
Поддержать, да, а чтобы даже предложить, как решить ситуацию. Которая для него,
правы,
для мужа очень-очень важна.
Такой вот антиэгоизм, то есть это любовь как помощь, как предпочитание, это не там не каких-то своих дел, а вот помочь
супругу
в важный момент.
И они уже как два
момент.
Голубка были, потому что он пришел такой счастливый, что он все сдал, все у него получилось. И она ему говорит, ну теперь, говорит, вот этот куст сирени будет моим самым любимым деревом или кустом.
Если уж мы с вами начали вспоминать классические литературы, я вот напомню тоже, о Генри есть рассказ «Дары волхвов», как живущие в очень крайней бедности муж с женой делают друг другу подарки.
Гребень и волосы?
Да.
Он называется рассказ, да?
«Дары волхвов», да. То есть он продает свои единственные часы, чтобы ей купить черепаховый гребень для ее волос.
Да, потому что у нее роскошные волосы.
Она срезает свои волосы и продает их, чтобы купить ремешок для его часов.
Да.
Вот это вот...
Это знаменитый рассказ, конечно.
Вот это вот любовь, вот это вот предпочтение, вот это вот дар действительно того, что самого ценного, что у человека есть на тот момент. Так что вот
сегодня
так,
молодые
любовь.
Люди способны на такие вещи.
Они во все времена способны.
Сегодня тоже они вот такие, они могут.
Во все времена люди на это способны, потому что природа человека никуда не изменилась. Формы и внешние проявления какие-то могут быть другими, да, но вот и любовь никуда не делась, и природа у человека осталась та же самая.
Ну вот последнее, о чем я вас спрашиваю сегодня в завершении программы. Но ведь нас Господь держит на этой земле, потому что мы еще любим.
Но это тайна Божия. Почему он нас терпит? Я предлагаю не трогать нам с вами это. Мы с вами поговорили.
Слишком высокие темы.
Да, мы с вами поговорили
тайны
о любви.
Тайны бытия Божия. И это нам неведомо.
Вот у нас с вами получилось все больше о семейной любви, да, хотя это не единственная форма любви. Но она очень важна, потому что именно в семье человек получает первые уроки любви и дает первые уроки любви своим детям.
Ну что же, отец Павел, до будущих встреч в эфире. Спасибо вам большое. И я знаю, что в вашей семье тоже растет дочка Вера. И мы сегодня тоже затрагивали немножко вот эти вопросы веры, надежды и любви. И я, конечно же, разговаривала сегодня с человеком, у которого большая семья. Папа, мама, матушка, батюшка и шестеро детей. Помоги вам, Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо вас, Господи.
Дорогие слушатели, отец Павел Ващенко сегодня был в наших беседах о вечном. Батюшка является клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Продолжается наш эфир.